Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе выставка «Годы с Василием Кандинским» в мюнхенском Ленбахаусе. Роман итальянского писателя Альфио Карузо о Сталинграде. Нужна ли Праге авангардная архитектура? Лучший голландский роман всех времен. Русский европеец Лермонтов. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Парижа, где закончился ежегодный книжный салон, рассказывает Дмитрий Савицкий.
Ежегодная парижская книжная ярмарка, 27-й салон «Дю Ливр», традиционно разбившая свои стеллажи и стенды в выставочном городке на Версальских воротах, сразу же после выставки сельскохозяйственной, привлекла в этом году меньше внимания и прессы, и французских СМИ по причине очевидной. Книжная ярмарка открылась в самый разгар предвыборной президентской кампании. Если кандидаты на пост в Елисейский дворец обязаны были посетить всяк и каждый коровники, свинарни и птицефермы сельскохозяйственной выставки, дабы подчеркнуть свою связь с миром крестьян, глубинки, фермеров, деревни, на «Салон дю Ливр» заскочили лишь премьер-министр, пишущий и красиво издающий собственные стихи, и, куда уж деться, министр культуры. Парижскую книжную ярмарку называют самым большим книжным магазином страны. В отличие от франкфуртской, на которой встречаются профессионалы, издатели, литературные агенты и авторы, и которая в гораздо большей степени посвящена заключению сделок, парижская – это прежде всего, как говорят в одной стране, культурное мероприятие. Я позвонил журналистке, писательнице и переводчице Катрин Паулетти и задал ей вопрос. Катрин Паулетти, вы давно сотрудничаете с издательским миром и хорошо его знаете. Как вы думаете, почему во Франции издается все больше и больше книг, а издатели находятся в состоянии стабильной паники и считают, что на них надвигается некая катастрофа?
Действительно, если взглянуть на данные о продаже книг за последние два года, 2005 и 2006, можно констатировать тот факт, что книжный рынок скорее в минусах. Минус 0,5% в 2005 году и минус 1,5% в прошлом году. Уменьшился также и тираж книг с 9 тысяч экземпляров в 90 году до 7,5 тысяч в 2006.
Это цифры первого тиража?
Совершенно верно.
Но если, к примеру, взять 19 век, писатели публиковали не так уж много книг, скажем, по книге каждые 3 года, и к тому же, наверное, 19 век дал не больше 30 действительно великих писателей. Нынче же во Франции каждый год в сентябре выходит 500-600 новых романов. Получится, видимо, что в 20 веке, в 21-м на столетие приходится по 5000 великих писателей. Это же невозможно.
Справедливо, но все же среди 500 новых романов, публикуемых в сентябре каждый год, часть настоящих, стоящих книг весьма мала. Парадокс, верно, но их все же не больше 20.
Как в старые времена?
Именно как раньше. Остается лишь выяснить, достойны ли внимания эти отсеянные 20 писателей. Мой знакомый издатель, в прошлом году вернувшись с франкфуртской ярмарки, рассказывал, что нынче там можно найти все, что угодно. Энциклопедию попугаев или серию воспоминаний консьержек. Ведь издательства в наши времена сильно расширили диапазон издаваемого. Отныне из печати выходят книги по домоводству, сборники эссе, романы, учебные пособия, детские книги, которые не более чем детский лепет.
Но в то же самое время нам постоянно напоминают, бубнят, что французы все меньше и меньше читают, и что они предпочитают мир образов визуального. Думаете ли вы, что это угроза миру книг?
Стоит допустить, что угроза эта существует, и что она выражена в поражении мифа о том, что культура с большой буквы существует, и что она доступна всем, и что всяк и каждый непременно читает классиков и Пруста. Стоит задуматься над тем, что именно нынче читают. В этом смысле, может быть, французы читают даже больше, чем раньше, начиная от бесплатных газет в метро и до бесконечного заглатывания интернетовских текстов.
Да, но они читают черти что.
Верно, и они гораздо меньше читают книг. Но здесь все же нужно отметить, что издатели публикуют все больше и больше книг, а читатели все меньше и меньше покупают книги, которые им рекомендуют владельцы книжных. Отсюда и бюджетный дефицит книжного рынка.
Кого бы вы включили в список больших настоящих писателей из нынче живущих?
Для меня это писатели, чье открытие состоялось еще 20-30 лет назад. Это Патрик Модиано, Люк Лезио и, несомненно, Жан Дормессон.
Журналист, писатель и переводчик Катрин Паулетти. Почетным гостем Парижской книжной ярмарки в этом году стала Индия. На ярмарку приглашены 30 индийских писателей, и среди них наиболее популярные писатели страны. Викрам Сет, Тарун Тешпал, Абха Дуэсар и Сташи Дешпанде. В этом году ярмарка закрылась на день раньше обычного, вчера вечером. Выставочный городок на Версальских воротах до мая будет занят совсем иной публикой. Активистами левых и правых партий, крайне левых и крайне правых, телохранителями, администраторами, звездами шоу-бизнеса, журналистами, энергичными французами и француженками всех возрастов, у которых в ближайшие 3 месяца вряд ли будет время читать что-либо иное, кроме результатов общественных опросов.
Итоги Парижского книжного салона подвел Дмитрий Савицкий. В Мюнхене в музее Ленбахаус проходит выставка под названием «Габриэле Мюнтер. Годы с Василием Кандинским». Габриэле Мюнтер, известная немецкая художница, долголетняя спутница жизни Кандинского, сохранила большую коллекцию, дающую представление о настроениях, творчестве и жизни многих деятелей авангардного искусства в Германии начала XX века. Когда Габриэле Мюнтер исполнилось 80 лет, она решила преподнести свое богатое собрание в дар городу Мюнхену. Документы, письма, дневники, полотна, эскизы и фотографии с 1902 по 1914 год рассказывают о Василии Кандинском. Наш мюнхенский коллега Александр Манхайм побывал на выставке.
У этой коллекции, которую эксперты называют настоящей сокровищницей, довольно захватывающее прошлое. После разрыва отношений с Габриэлем Мюнтер, вернувшись в Германию через несколько лет, Василий Кандинский через суд хотел получить свои оставшиеся в доме Мюнтер документы и картины. Судебная тяжба длилась более 6 лет. Василий Кандинский должен был признать свое поражение и собственноручно подписал документ, что госпожа Мюнтер-Кандинская имеет полное право распоряжаться находящимся у нее имуществом. Именно на такой формулировке настояла Габриэле Мюнтер. Затем, когда начались гонения на художников-авангардистов и когда нацисты объявили их творчество дегенеративным искусством, Габриэле Мюнтер спрятала свою коллекцию и таким образом спасла сотни картин от уничтожения. Благодаря мужеству Габриэле Мюнтер мы имеем сейчас полное представление не только о творчестве Кандинского, но и весьма обширную документацию о многих деятелях искусства тех времен, в том числе о группе «Blauer Reiter», то есть «Синий всадник», в создании которой она принимала активное участие. Интересно, что многие идеи, композиции и пейзажи, нашедшие отражение на полотнах и рисунках Василия Кандинского, были выполнены уже гораздо позже с фотографий, сделанных именно Габриэлем Мюнтер во время совместных многочисленных поездок за границу. Габриэле Мюнтер познакомилась с Василием Кандинским в Мюнхене в 1901 году, когда поступила в частную художественную школу, в которой он преподавал. Аудитория состояла преимущественно из девушек, ибо женщинам доступ в Академию искусств и другие высшие учебные заведения в те времена был заказан. Естественно, что, как и многие другие девушки, Габриэле обожала кумира модернистской мюнхенской богемы, образованного, стройного Василия Кандинского, блестяще владевшего немецким и другими языками и обладавшего шармом, которому из женского пола мало кто мог противостоять. Несмотря на то, что Василий в это время уже был женат, его жена тоже находилась в Мюнхене, между ним и Габриэле Мюнтер завязались очень тесные отношения. Увы, к великому огорчению Мюнтер, Кандинский, будучи ловеласом, не всегда адекватно отвечал ее чувствам и стремился к большей независимости. В центре Мюнхена в Швабинге Габриэле Мюнтер снимает для себя и Кандинского большую квартиру, которая становится одновременно и их ателье. В одной из поездок по Южной Баварии в поисках мотивов они заехали как-то в городок Мурнау, где Василию приглянулась стоявшая на возвышении вилла с прекрасным видом на Альпы. Недолго раздумывая, Габриэле, будучи состоятельной женщиной, приобрела 3-этажный особнячок, который впоследствии местные жители стали называть «Русенхаус», то есть «Русским домом». Этим самым она хотела привязать к себе Василия Кандинского и свить с ним уютное гнездышко. Годы, проведенные с Кандинским в этом доме, она считала самыми счастливыми в своей жизни. Здесь они зачастую принимали гостей. Многие друзья, в том числе из России, как, например, Алексей Явленский и Марьяна Веревкина, подолгу жили в этом доме. Судя по фотографиям, Василию доставляло большое удовольствие копаться в огороде, на грядках и вообще работать на лоне природы в обширном саду этой виллы. В это время в обществе Габриэль иногда представляется как фрау Кандинский. Но, как мы знаем, несмотря на неоднократные обещания, Василий Кандинский на ней так и не женился. В принципе, выставку, проходящую в Мюнхене, можно было бы смело назвать «Габриэль Мюнтер. Жизнь для Кандинского». Когда в 1914 году началась Первая мировая война, Кандинский, как российский гражданин, гражданин враждебной страны, был вынужден покинуть Германию, пообещав Мюнтер, что вскоре он вернется, и вот тогда уже окончательно на ней женится. Последний раз по настоянию Габриэли они встретились 2 года спустя в нейтральной стране в Швеции. Василий к тому времени уже охладел Габриэли Мюнтер, но не нашел в себе мужества признаться ей в этом. В 1917 году он неожиданно женится на молоденькой Нине Андреевской. Многие годы Габриэль Мюнтер ждала Кандинского и ничего не знала о его судьбе. Она даже опасалась, что он погиб в смутные годы революции в России. Для нее было страшным шоком, когда в начале 1921 года она случайно узнала, что Кандинский только что благополучно вернулся в Германию для преподавания в город Веймар, ни разу не попытавшись прислать ей хоть какую-нибудь весточку. А вот как восприняли эту выставку некоторые посетители. Моя первая собеседница на вопрос, что ее привело на эту экспозицию, к моему удивлению заговорила со мной по-русски. Украинская студентка Мюнхенского университета Виктория Верхогляд.
Но меня эта тема, в принципе, интересует, потому что я хочу дальше исследовать, и меня интересует больше взаимосвязь между художниками с Украиной, влияние Блауэ Райта на украинскую художественную школу. Очень приятно, что все на высоком уровне подготовлено, и больше всего на меня впечатление произвели последние фотографии с Габриэля Мюнта в 7-й композиции Кандинского. Это действительно, как бы можно его философские идеи увидеть, как они через фотографию, как происходил вот этот процесс становления, реализации его идей.
Говорит Зигрид Кёниг.
Мне очень понравилась экскурсия по выставке, особенно разъяснение по поводу взаимосвязи различных фотографий и картин. Кстати, в его картинах и поведении я не заметила ничего русского. Для меня он немецкий художник, ведь он рисовал и жил здесь, в Германии, в Мурнау.
Следующая моя собеседница представилась как Ута Пюниц.
Прежде всего, сильное впечатление произвело на меня преображение фотографии в живопись. Причем точно не знаю, что было первичным. Фотография, а затем ее изображение на полотне. Или же первым была живопись, а потом уже сделанная с нее фотография.
Выставка в Ленбахаузе в рассказе Александра Манхайма. Европейский час поверх барьеров. В Голландии читательской аудитории избран лучший голландскоязычный роман всех времен. Победителем стал роман живого классика голландской литературы Харри Мюллиша «Открытие небес». Насколько оправдан этот выбор, рассказывает наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
Если Нобелевскую премию решено будет вручить нидерландскому писателю, то лауреатом может стать только Харри Мюллиш, писала немецкая газета «Welt am Sonntag». Подобно Гомеру, Данте или Милтону, действие у Мюллиша разворачивается на космической сцене, а в качестве темы он избирает историю и значение всего на Земле, вторит Wall Street Journal. Книга Харри Мюллиша «The Undecking von der Himmel» – «Открытие небес» определена как «Totalwerk» – «Тотальный труд», в котором объединены философия, биология, математика, логика, лингвистика и космология. В 65 главах романа персонажи, темы и события причудливым образом отражают все остальное творчество автора, его личную историю. В июле 92 года, когда роман был опубликован, писателю исполнилось 65 лет, и мировую историю с 1967 по 85 год. Действие романа происходит по всей Голландии, а также на Кубе, на территории бывших лагерей смерти Освенцим и Вестерборг, во Флоренции, Венеции и Риме, и, наконец, в Иерусалиме, и даже в так называемом отрицательном измерении, или, проще говоря, на небесах. Книга полна аллюзий, латинских и немецких наименований, родной язык Мюллеша – немецкий, и насчитывает более 1000 страниц текста. Помимо «Открытия небес», Мюллеш опубликовал еще порядка 50 работ и уже при жизни вознесен на пьедестал в качестве великого писателя в составе «Большой тройки», то есть вместе с Вильямом Фредериком Хермансом и скончавшимся в прошлом году Херардом Реве. Истинным любимцем читающей голландской интеллигенции, а в особенности интеллигенции пишущей, всегда был как раз ироничный, откровенный и искрометный Реве. Именно его роман «Вечера» в качестве любимой книги называют писатели. Однако интернет-выборы лучшего романа, организованные газетой НРС и телекомпанией НПС, привлекли в том числе и другую публику. Реве оттеснили аж на 9-е место. В опросе приняли участие около 15 000 человек. Победителя, избранного из 250 произведений, объявили в прямом эфире «Вечера книги» — полуторачасовой телепередачи в рамках традиционной в Голландии, завершившейся в минувшие выходные ежегодной «Недели книги», которая проводилась в этом году уже в 72-й раз. Говорит ведущий «Вечера книги» Ханс Хуткоуп.
Итак, настал долгожданный момент. Пришло время объявить лучшую книгу. Победителем стал Харри Мюллеш «Открытие небес». Ну что ж, господа, удовлетворены ли мы таким выбором читателя? Мне рассказывали, что некоторые голосовали за другие крупные работы лишь только для того, чтобы предотвратить победу Мюллеша. Господин Мюллеш, вы слышите нас?
В прямом эфире по телефону раздается голос классика.
Да, я слушаю.
Смотрите-ка, с помехами, но ваш голос дошел до нас, как голос с небес. Тем более, что дорога на небеса вам уже известна. Господин Мюллеш, могу ли я вас поздравить?
Не просто можете, должны. Разумеется, для меня высокая честь, высокая честь.
Найдется ли место для новой награды в вашем шкафу с призами?
Конечно. Ведь о чем мечтаешь, когда в 18 лет начинаешь писать? О том, что когда-нибудь напишешь ее, самую лучшую книгу. И вот получилось.
Вот как? То есть вы всю жизнь ждали этого момента? Предполагали, что лучшей книгой назовут именно вашу?
Сложно сказать, ведь это новые награды не чета тем, что каждый год раздают. Наверное, я не исключал, что стану победителем.
Мне кажется, мы тоже не исключали. Однако позвольте поинтересоваться, считаете ли вы сами «Открытие небес» своей лучшей книгой?
Не знаю, объективно ли, но, пожалуй, да. В ней собрано много из моих более ранних книг. В этом смысле «Открытие небес» стало апофеозом моего творчества.
Отлично, господин Мюллеш. Мы сейчас же идем к вам вот с этой бутылкой прекрасного французского вина.
Книга Мюллеша начинается с загадочного разговора на небесах между некими архангелами и их подчиненным ангелом, которому велено обеспечить появление на свет посланника, чьей миссией стало бы возвращение небесам скрижали с 10 заповедями Христа. Так распорядился шеф. говорят архангелы. Небеса расторгают договор с людьми, пусть живут теперь как хотят, раз им больше нравится заниматься клонированием, изучением новых измерений и прочей самодеятельностью. В итоге, для того, чтобы обеспечить встречу носителей необходимого ДНК и рождение от их союза посланника, ангел устраивает две мировые войны, которые, правда, затягиваются дольше, чем он предполагал, и еще множество неприятных несчастных случаев. Помимо всего прочего, у посланника должно быть два отца, так что сюжет запутывается непростой. К тому же один из этих отцов – физик-астроном, который вот-вот вычислит местонахождение отрицательного измерения, откроет небеса. Чтобы предотвратить такое развитие событий, на астронома падает метеорит. Погибают, оказываются в коме или разбитыми параличом все участники этой многоактной трагической оперы. Только ее главный герой, посланник Квинтон Квист, достигнув 17-летнего возраста, осуществляет свое предназначение. Всю жизнь одержимый навязчивой идеей отыскать темницы Джованни Батиста Пиронези, прототип полуфантастических гравюр итальянского художника, Квинтон добирается до Рима, где напротив северо-восточного угла Латеранского собора находит церковь Святая Святых, капелла Санкта Санкторум. Поднявшись по священной, перенесенной из Иерусалима лестнице, по которой, по преданию, когда-то поднимался к Пилату Христос, под главным престолом церкви, чей интерьер чрезвычайно похож на гравюры Пиронези, посланник обнаруживает великую скрижаль и, бежав в Израиль, возвращает ее через золотые врата шефу. Однако, завершив свою операцию и попав на небеса, посланник сжаливается над покинутой Богом землей и, несмотря на угрозы вышестоящих архангелов, решает во что бы то ни стало вернуться на землю и помочь людям. В прошлом году роман Хари Мюллеша «Открытие небес» был переиздан тиражом в 614 тысяч экземпляров в 40-й раз. Он также выиграл еще один приз в конкурсе «Истлевшая закладка» как самый недочитанный роман.
Лучший голландскоязычный роман в рассказе Софьи Корниенко. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим «Европейский час поверх барьеров».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш обсудили по телефону планы по размещению американской системы противоракетной обороны в Европе. Джордж Буш сообщил, что США готовы к детальному диалогу по этой проблеме с российской стороной. На Украине продолжается расследование убийства российского бизнесмена Максима Курочкина. Накануне он был застрелен снайпером у здания суда в Киеве. Сенат США с перевесом в два голоса высказался за сохранение графика вывода войск из Ирака в законопроекте о финансировании операций в этой стране. Большинство республиканцев против упоминания о сроках окончания операций. В городе Таль-Афар на севере Ирака по меньшей мере 60 человек убиты в результате вооруженного нападения на суннитский квартал. По словам представителей местной полиции и медиков, тела были найдены в этом районе после ожесточенной ночной перестрелки. В Москве арестован Борис Сокальский, который, как сообщалось ранее, являлся секретарем городского арбитражного суда. Однако в самом суде утверждают, что он не работал в этом учреждении. По данным следствия, Сокальский нанес государству ущерб более чем на 62 миллиарда рублей. В Кабуле смертник взорвал бомбу возле центрального рынка. Убиты 4 человека, ранены 12. Целью атаки, как предполагается, был высокопоставленный сотрудник сил безопасности. Узбекской журналистке Наталье Бушуевой, работающей корреспондентом компании «Немецкая волна», грозит тюремное заключение сроком до 3 лет. Власти Узбекистана возбудили против нее уголовное дело в связи с якобы уклонением от уплаты налогов. В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, открылся саммит Лиги арабских государств, главный пункт повестки дня – встречи возобновления израильско-палестинского мирного процесса. Таганская межрайонная прокуратура Москвы приступила к проверке действий организаторов выставки «Запретное искусство-2006». Это были краткие новости.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Михаил Лермонтов. Его портрет представит Борис Парамонов.
Лермонтов – единственный русский классик, одинаково сильный как в поэзии, так и в прозе. Это утверждение можно тут же оспорить, указав на Пушкина. Конечно, проза Пушкина хороша, но она не русская. Пушкин в прозе француз. Это особенно ясно, если читать его параллельно с Мериме. Великая русская проза не от Пушкина пошла, и не от Гоголя, конечно. Из его шинели никто не вышел, даже и Достоевский. Только много позднее, в начале следующего века, появились у Гоголя последователи и эпигоны Андрей Белый и Булгаков. А из Лермонтова вышли все. Кто-то сказал, останься этот офицерик жив, не нужно было бы ни Толстого, ни Достоевского. Проза Лермонтова, как известно, герой нашего времени. Роман Лермонтова хорош всем, кроме его названия. В предисловии к роману Лермонтов говорит о чертах и пороках целого поколения, запечатленных в Печорине. Но это неверно. Печорин – штучное изделие, отнюдь не тип, который можно было бы представить выразителем эпохи. Разговоры о том, что это лишний человек, которому не дала развернуться Николаевская Россия, и потому, значит, и тип – детский лепет, опровергнутый еще век назад. Приведу соответствующее высказывание Юлия Исаевича Ахенвальда, каковому высказыванию как раз около 100 лет.
Конечно, в Печорине много Лермонтова, много автобиографии, но последние не создают еще типа. Объективно же, в русской действительности героями нашего времени были совсем иные лица. Право на обобщающее и обещающее заглавие своего произведения наш поэт должен был бы доказать изнутри, завершенностью и неоспоримостью центральной фигуры. Между тем, она в своем психологическом облике не только как тип, но даже и как индивидуальность неясна и неотчетлива. Душевное содержание Печорина не есть внутренняя сила. Концы не сведены с концами. Одни качества не примирены с другими. Виднеются неправдоподобные противоречия. И в результате нами не овладевает какое-нибудь одно яркое и цельное впечатление.
Ахенвальд настаивает не на типичности, а на автобиографичности лермонтовского Печорина. Лермонтов дал ему собственные пороки, чтобы тем самым избавиться от них, изжить их, избыть. Объективируя свои проблемы, художник тем самым освобождается от них. Это знали еще философы немецкого романтизма. Потом этот метод подтвердил свою целительность в психоанализе, на материале душевной жизни всякого человека, не только художника. Но какие собственные пороки имел в виду сам Лермонтов? Отчего он хотел избавиться в Печорине? Сошлюсь опять же на Ахенвальда.
Безлюбовный, то есть мертвый, и потому своим прикосновением убивающий других, Печорин не совсем живой и в литературе как художественный образ, не совсем понятный и доказанный в своей разочарованности.
Безлюбовность, лучше бы сказать безлюбость, вот порок Печорина, источник его демонизма, вернее той демонической позы, которую усвоил себе Лермонтов в творчестве, да и в жизни, за что и поплатился жизнью. Сейчас мы бы сказали, что дуэль Лермонтова была его самопровокацией. Случай Пушкина совсем другой. Пушкин весь был открытость миру и бытию. Лермонтов как-то космически, по-другому не скажешь, одинок. Отсюда демон, герой его главной поэмы. Та же ситуация в Мцире. Инок убегает из монастыря в мир, но мир встречает его диким зверем, барсом. Женщина, как живая связь с миром, остается пустым символом у Лермонтова, а то даже умерщвляется самим же героем, символически, как в «Демоне», или даже физически, как в «Маскараде». Можно привести и другие примеры подобного конфликта, все они в памяти читателей Лермонтова. У Достоевского в «Бесах» говорится, что Ставрогин сделал прогресс в зле в сравнении даже с Лермонтовым. Несомненно, Ставрогин – развитие печоринского образа, если хотите, типа. Но это тип литературный, а не жизненный. В жизни были, конечно, подражатели Печорина, опять же, запечатленные в литературе. Пародийные Печорины, вроде Тамарина в романе Авдеева. Но сам Лермонтов как тип и душевный, и художественный нашел параллели не в России, а на Западе. Про Байрона говорить много не надо. Всем известно, что во времена Лермонтова Байрону подражали все. Но у Лермонтова есть сегодняшняя западная параллель. Это нынешние рок-звезды с их склонностью к замаскированному самоубийству, в основном при помощи наркотиков. В чем источник подобной самопровокации? Об этом пытался писать Мережковский в статье о Лермонтове «Певец сверхчеловечества». Творчество Лермонтова – это тоска по небесной родине. В нем сохранилась память о предыдущем бытии, о прошлой вечности, как говорит Мережковский. О райских песнях, незаменимых скучными песнями земли. По небу полуночи ангел летел. Теперь уместнее сказать, что стихи Лермонтова – выразительнейший пример сублимации, преобразования низких инстинктов в высокие достижения. У него демон сублимируется в ангела, и это без всякой натяжки. Нет, пожалуй, в русской поэзии стихов более эмоционально волнующих, более человечных, чем лермонтовские «Казачья колыбельная» или «Завещание», «Наедине с тобой, друг», или «Молитва», «Я, Матерь Божия, ныне с молитвой», да и многие, увы, немногие другие. Не демонизм и не ангеличность, а высшая человечность – итог поэзии Лермонтова. В прозе Лермонтов куда приземленнее. Именно о нем можно сказать, что он отец русского литературного реализма. Лев Толстой, как писатель, родился на том Кавказе, который таким живым и настоящим предстал у Лермонтова. И важнейшим для последующей русской классики стал не Печорин, а скорее Максим Максимович, смирный, а не хищный тип в номенклатуре Аполлона Григорьева. «Русские люди смирные», — писал Розанов. Из кого же тогда выводить Ленина? Должно быть, из Печорина. Если так, то тогда Печорин действительно лишний человек.
Портрет русского европейца Лермонтова представил Борис Парамонов. Международное жюри архитекторов объявило победителем конкурса на проект здания новой национальной библиотеки Чехии проект известного архитектора Яна Каплицкого, чеха, живущего в Лондоне. Внешний вид его библиотеки напоминает гигантское зеленоватое морское чудовище на ногах-щупальцах. Подняв голову, оно смотрит на старинную Прагу. На его теле, как огромные кляксы, круглые окна-глаза. Чешская общественность в своих отзывах на проект резко разделилась, рассказывает Нелли Павласкова.
Осьминог, амеба, медуза, экскремент динозавра – вот неполный перечень эпитетов, которыми прожане наградили проект нового здания Национальной библиотеки. Вот уже на протяжении месяца сторонники и противники победившего проекта продолжают спор на страницах журналов и газет. Противники пытаются сорвать строительство, доказывая, что здание архитектора Каплицкого чересчур авангардное для старинной Праги. Сторонники указывают на то, что Праге именно не хватает авангарда, и что лучше это морское чудище, чем обычный небоскреб из стекла и бетона. Хотя осьминог тоже будет немаленький – 48 метров высоты над землей. Клуб «За старинную Прагу» опасается, что библиотека может нарушить историческую панораму градчан, столь типичную для чешской столицы. Абсолютно без каких-либо возражений принял проект Каплицкого популярный мэр Праги Павел Бем.
Это проект смелый, удивительный и оригинальный. А я известен как сторонник смелых решений. Я ожидаю агрессивных выступлений консервативных хранителей памятников старины, и вот тогда-то и начнется долгожданная дискуссия о будущем современной архитектуры Праги.
Место, где будет стоять новая библиотека, мистическое. Это огромная лужайка на холме у Волтавы. На ее краю в 1955 году был построен величественный памятник Сталину. За огромной фигурой вождя народов стояли его верные – с одной стороны, советские люди, с другой стороны, чехи, военные, рабочие, партизаны. Народ окрестил этот памятник очередью за мясом. 1957 году памятник был взорван, а скульптор покончил жизнь самоубийством. Много десятилетий на этом месте ничего не стояло, а в утробе бывшего постамента хранили картошку. После революции 1989 года мэрия собиралась открыть здесь гигантский аквариум с акулами. Ну а теперь морское чудище выплыло на поверхность и будет стоять в глубине поляны. Вот типичное мнение пражанина, борющегося за чистоту архитектуры Праги.
«Осьминог станет второй очередью за мясом. Он отвратителен, такого у нас еще не было. Так осквернить панораму грачан могли только коммунисты с их памятником Сталину. Меня удивляет, что автор проекта об этом не вспомнил, и надеюсь, что хранители памятников старины не позволят реализовать эту гадость. Если жюри не откажется от своего решения, то пускай устроит это зоологическое явление где-то на окраине Праги, а не в центре. Такому инопланетянину место в пустыне, а не в Праге. Боже, храни Прагу, если это не умеют делать ее граждане».
Кто же такой автор эпатирующего проекта Ян Каплицкий? На его родине, в Чехии, нет ни одного здания этого всемирно известного архитектора. А между тем с ним сотрудничает американское космическое агентство НАСА. В Лондоне стадион для крикета украшен его футуристическим пресс-центром. В Бирмингеме с 2003 года стоит его торговый дом «Селридж», о котором до сих пор не утихают споры. Все здания Каплицкого закругленные. Они повторяют форму, встречающуюся в природе. В них нет углов. Ян Каплицкий родился в 1937 году в Праге в семье архитектора. В 1968 году покинул родину и обосновался в Англии. Через 10 лет он открыл в Лондоне архитектурную мастерскую «Системы будущего», вскоре ставшую знаменитой. О причинах, заставивших его эмигрировать из Чехословакии, Каплицкий написал:
«Большую часть времени я проводил здесь не над проектами, а в спорах с режимом. Потом настала оккупация. Уже в первые ее часы я усиленно думал, как отсюда выбраться. Я не мог перенести всего этого. Я хотел заниматься архитектурой и быть свободным. Лондон дал мне этот шанс».
После 1989 года Каплицкий часто приезжал в Чехию. Читал здесь лекции, зондировал почву относительно получения заказов, но таковые не поступали. Каплицкий говорил, что был бы рад сделать для Праги хотя бы скамейки или контейнеры для мусора. Но лауреат британской премии Стирлинга, архитектор, опередивший свое время, проиграл в Чехии не один конкурс. И вот только сейчас пришла победа. Каплицкий представляет свой необычный проект Национальной библиотеки.
«Архитектура должна быть поэтической. Я избрал овальные формы, потому что человек ведь тоже не состоит из прямых углов. Современные люди не должны жить в коробках, как в XIX веке. В проекте библиотеки мы старались, чтобы здание имело минимальный надземный объем, чтобы это не был небоскреб. Оно возвышается на 48 метров над землей, и главное книгохранилище, рассчитанное на 10 миллионов книг, находится в подземных этажах. Нужная книга будет найдена для посетителя в течение 3-5 минут. Ее найдут и доставят клиенту бесшумные роботы. Внешнее здание, уже получившее название «Осьминога», будет покрыто 6-сантиметровыми треугольными плитами, выглядящими как чешуя, карпа или кожа змеи. Цвет здания будет меняться в зависимости от освещения. Верх здания выглядит как поднятая голова ящера с огромным глазом, окном. Отсюда откроется прекрасный вид на грачаны, президентский дворец и на Староместскую площадь. На верхних двух этажах, собственно, в этом глазе, будут находиться читальные залы и литературное кафе, напоминающее античный амфитеатр. Посетители будут сидеть на его ступенях и любоваться видом на Прагу. На первом этаже, в сени настоящих деревьев, расположатся кафе, рестораны и книжные магазины. Это здание экологическое, со сниженным расходом тепловой и световой энергии. В течение дня достаточно будет дневного света, а система полых стен в подземелье создаст термальный лабиринт. Он поможет охлаждать воздух летом и утеплять помещение зимой.
Споры вокруг архитектурного эксперимента в Праге. Рассказывала Нелли Павласкова. Европейский час на волнах Радио Свобода. В Милане вышел роман о Сталинграде. О его авторе рассказывает наш корреспондент в Италии Михаил Талалай.
Плодовитый писатель с редким именем Альфио и с музыкальной фамилией Карузо сосредоточился в последние годы на военной теме, точнее на Второй мировой войне, а еще точнее на ее Восточном фронте. Все его книги выходят в миланском издательстве «Лонганези». Карузо не сразу нащупал свою основную тему. Сицилиец родом, он сначала много и охотно писал про мафию. Благо, этот сюжет всегда интересен и всегда актуален. Его история мафии с 1943 года и до ныне стала классической. Почему именно 43-й год Карузо взял точкой отсчета? Именно в том году Сицилия была освобождена от фашистов англо-американскими союзниками, и мафия вышла на новый этап развития. Малоизвестно, но союзникам способствовала именно мафия. Самодержец Муссолини с ней боролся, и она в отместку посодействовала сдаче острова врагу. Так одно зло, мафия, помогло преодолеть зло другое, фашизм. Последняя книга Карузо, почти в 300 страниц, вышедшая несколько месяцев тому назад, стоит сейчас в списках наиболее покупаемых. Ее титул – цитата из письма одного итальянского солдата к своим близким. «Noi moriamo a Stalingrado» – «Мы умираем в Сталинграде». 3-4 года тому назад также большим успехом пользовалась его предыдущая публикация «Tutti i vivi all'assalto» – «Все живые в атаку». Главный герой этой прошлой книги – корпус альпийских стрелков, действительно героический. Стрелки, наиболее подготовленные к холоду и снегу, своим умелым сопротивлением зимой 42-43 годов позволили частям итальянской армии вырваться из фатального мешка на Дону. Контрнаступление Красной армии началось в декабре 42 года. Тогда же на помощь пришел и Дедушка Мороз. Температура опустилась ниже 30 градусов. Вскоре Муссолини приказал отступать. При этом альпийским стрелкам отводилась роль защитного арьегарда. Особую известность получило отчаянное сражение альпийцев у села Николаевка 26 января 43 года. О масштабах национальной драмы может свидетельствовать другой факт. В СССР из Италии отправилось 700 железнодорожных составов с солдатами, а вернулось лишь 17. Так закончился римский поход на защиту тысячелетней европейской культуры, поход, которого даже не желал Гитлер, не говоря о военных специалистах, знавших, как завязана Италия на других фронтах. Смертью своих солдат Муссолини подписал в целом и смертный приговор самому себе. Его погибшая армия называлась «Армир», но к миру это никакого отношения не имеет. «Армир» — это сокращение от названия «Итальянская армия в России». Подробнее о публикации Карузо «Все живые в атаку» мне уже довелось рассказывать сразу после ее выхода. В новой книге о Сталинградской битве Карузо в первых главах воспользовался своими прошлыми наработками и дал общую панораму той бесславной для итальянцев войны. Он пунктиром обрисовал общий ход событий. От отправки первого солдата на Восточный фронт в июле 41 года до возвращения последнего военнопленного в феврале 54-го. Обычно выделяют 4 этапа кампании итальянцев. Их победоносное продвижение к Дону, их стойкое сопротивление во время контратаки Красной армии, разгром в степях с одновременным разгромом немцев под Сталинградом и отступление плен. Сама Великая Сталинградская битва хорошо описана, экранизирована и прочее. Переломный момент Второй мировой войны не мог не запечатлеться в коллективной памяти европейцев. Карузо, однако, нашел к этому известному сюжету свой собственный ключик, рассказав об участии в битве итальянцев. Участие было крошечным. На берегах Волги, где сошлось около миллиона вооруженных людей, присутствовал и скромнейший контингент итальянцев – 77 человек. Это были члены автоколонны, которая должна была привести разного рода подкрепления к 6-й армии генерала Паулюса и отправиться обратно. Однако итальянцы попали в знаменитый мешок, и вернуться из 77 удалось лишь двум. Такие вот пропорции были в той баталии. Конечно, этот отряд никакой роли в сражении не сыграл. Карузо проделал кропотливый труд, восстановив биографии почти всех итальянских участников Сталинградской битвы. Благо, их было немного. Самому старшему из них было 35 лет, самому младшему – 20. Это были крестьяне, ремесленники, каменщики, торговцы, один кондитер, один фотограф, пожарник, врач, учитель литературы, был даже один молодой буржуа, искатель приключений. Получив списки солдат, Карузо разработал особую методику. Он стал действовать через ЗАГСы тех городов, откуда они были родом. Разыскал детей, родственников, те охотно давали известному писателю все, что сохранилось, в первую очередь фронтовые письма. Некоторые из детей и сами многие годы искали своих отцов. Особенно тяжко было тем, у которых они пропали без вести. Дети верили, что, быть может, их отцы выжили и обитают где-нибудь там, за железным занавесом, в СССР, как герой фильма «Подсолнухи», сыгранный Марчелло Мастрояни. Дети без вести пропавших учили русский, записывались в общество дружбы Италия-СССР, единственный тогда возможный канал связи, ходили в ячейки УНИР, в союз ветеранов русской кампании. Но действительность оказывалась более жесткой, чем в фильме. В итоге у Карузо получился почти толстовский сюжет «Большая война через судьбу маленького человека». А так как этих маленьких людей 77, то в итоге вышла впечатляющая мозаика. Впечатляющая тем, что перед нами живые голоса. Сначала бодряческие, оптимистичные, затем уже трезво отчаянные, которым и принадлежит титул книги «Мы умираем в Сталинграде». Новая публикация Карузо снабжена указателем имен, что очень полезно. К ее дефектам следует отнести полнейшее отсутствие указаний на источники. Надо было бы дать для заинтересованного читателя хотя бы список основной литературы о Сталинградской битве. Хотя, быть может, это было и решением издательства, не захотевшего пугать широкую публику научными аппаратами. Весьма небрежно у Карузо написаны русские имена и названия местностей, то согласно современным критериям, а то без оных и вообще без какой-нибудь проверки. Впрочем, не будем забывать, что перед нами не научный труд, а публицистика. Причем публицистика талантливая, страстная, не без трагичности. Не могут не трогать приведенные писателем Альфио Карузо слова дочери одного из малых героев книги. «Перед тем, как умру, хочу обязательно съездить в Волгоград, в бывший Сталинград. Муж меня отговаривает. Зачем? Что мы там увидим? Пустое небо? Да, я знаю. Но это будет то самое небо, которое видел мой отец перед тем, как навсегда закрыл глаза».
Итальянский роман о Сталинграде в рассказе Михаила Талалая. И в завершении программы «Европейский музыкальный календарь» я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
О таланте, заслугах и славной биографии Мстислава Ростроповича в день юбилея маэстро было сказано так много, что не повториться трудно. Мне же показалась интересной и забавная история о том, что выбор Ростроповичем в детстве виолончели был в большой степени обусловлен тем, что он не знал тогда французского языка. Вот как рассказывает эту историю сам музыкант. «Я полюбил виолончель как женщину. Только много лет спустя я узнал, что во французском языке слово «виолончель» мужского рода. Я был потрясен. Если бы я об этом узнал, когда приобщался к музыке, неизвестно, какой бы инструмент я выбрал». Это, конечно же, анекдот, свидетельствующий о чувстве юмора Ростроповича. Если же говорить серьезно, то отец маэстро Леопольд Ростропович сам был хорошим виолончелистом. Слава любил папу и хотел быть на него похожим. Когда встал вопрос о серьезных занятиях музыкой, Слава не захотел, чтобы ему нанимали учителя, предпочтя чужому педагогу собственного папу. Умирая летом 1942 года от инфаркта в эвакуации в Оренбурге, Леопольд Ростропович продиктовал жене и детям свою последнюю волю – виолончель и рояль, как бы ни было трудно, не продавать. И назвал имя педагога, у которого должен был учиться Слава – профессор Московской консерватории, один из основателей советской виолончельной школы Семен Козалупов. Так что юбилей Мстислава Ростроповича – хороший повод вспомнить и о том, благодаря кому 80 лет назад на свет появился человек, ставший выдающимся музыкантом.
На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and the change in rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
В Максима Курочкина стрелял снайпер с крыши жилого дома напротив здания суда.
До этого принцесса была на воинской службе.
Лимонов сегодня тоже демократ, хоть и левого толка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нельзя делать преступником мужчину, который обеспечивает две семьи.
Резолюция не является инструментом наказания Ирана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.